Введение. Первое издание этой замечательной книги вышло в 1876 году. Она предвосхитила свое время, ибо спиритизм еще не обрел последующей популярности и многими по-прежнему считался чуть ли не обманом. Но книга вскоре была сочтена настолько ценной с библейской точки зрения, что к 1891 году вышло ее шестое издание. Именно в то время она попала ко мне в руки для моей постоянной помощи как исследователя Слова Божьего. В 1910 году я прочитал ее снова в Индии, и, столкнувшись с фарсистскими и брахминными теософами и их книгами, я был поражен, насколько точно она передает их оккультные религии, которые начали подниматься на Востоке. Некоторые отрывки были пропущены. Были добавлены отдельные пояснительные примечания и даты, которые были помещены в квадратные скобки. В дополнение к некоторым новым материалам в данном предисловии была добавлена глава с подтверждающими доказательствами, что делает книгу более современной. И, кроме того, полное исследование шестой главы Бытия подтверждает взгляд Пембера на то, что сыновья Божьи – это ангелы. Был расширен индекс тем, а также добавлен новый индекс людей, мест и книг. Все написанное Пембером осталось неизменным, но в некоторых местах в текст были добавлены примечания. На каждой странице были добавлены колонтитулы, облегчающие поиск нужной темы в тексте. Возможно, до сих пор существуют люди, которые подвергают сомнению реальность и близость духовного мира, или, по крайней мере, тот факт, что это касается нас. Возможно, они подвергают сомнению доказательства, взятые из древнего и языческого мира. Давайте позволим этим людям задуматься над событиями из нашего времени и решить, существует ли отчаянная нужда в том, чтобы душа была укреплена светом, учением и предостережением из Писания, как показано в данной книге. Первое. Одна христианка, которую я близко знал много лет, поведала мне следующую историю, произошедшую лично с ней. Ее отец был владельцем одного из старых деревянных кораблей. Иногда она вместе с сестрой жила на воде. Поменяв корабль, их отец поместил их в каюту в корме корабля, которую он разделил на две части. В первую ночь девочки болтали о своих новых апартаментах. И когда они решили заснуть, из соседней каюты раздался стон. «О, нет! Не делайте этого!» Девочки зашептали друг другу. «Ты слышала это?» И в ту ночь они спали очень мало. Наутро они рассказали об этом своему отцу. Он, старый морской волк, посмеялся над ними. Но он поменял их каюты. И много лет спустя, когда они выросли, он признался, что знал о том, что в той каюте был убит прежний хозяин. Второе. В этой книге Пембер рассказывает о начале нынешней волны спиритизма в доме Фоксов в Америке в 1848 году. Начало было положено со стороны духов при помощи стука в стену комнаты двух молодых девочек. Вместе с этим рассмотрите следующий факт. В Уттаракханде, центре правительства Южной Индии, в Нилгирийских холмах в 1909 и 1910 годах я часто видел верную христианку, чье свидетельство о Христе было ясным и полным Бога. Она ничего не знала о происшествии с Фоксами, но она рассказала мне о своем собственном похожем переживании, когда она была девочкой. Она систематически слышала особое постукивание в стену своей комнаты. Но, к счастью, в отличие от семьи Фоксов, она не попалась в эту ловушку. Третье. Она была очень впечатлительной особой. Еще будучи в миру, она пользовалась популярностью у актеров-любителей. Я предположил, что в данном случае духи, наверное, решили, что она легко поддастся на их действия, и поэтому явились к ней. Тогда она рассказала мне еще одну историю о том, как однажды, еще будучи неверующей, она была на вечеринке в европейском бунгало и увидела там высокого джентльмена, облокотившегося на рояль и слушавшего пение женщины. Она была поражена, потому что считала, что знает всех англичан в том месте, и потому что его одежда была старого покроя. После вечеринки она спросила хозяйку, кто это был, и описала его. Хозяйка ответила, что ей, возможно, это померещилось, потому что она не знала такого человека, и никто подобный на вечеринке не присутствовал. Однако девушка была уверена, что видела его. Об этом рассказали самому старому жителю этой области. Ему повторили описание, и он ответил, что когда-то знал этого человека, и что этот человек был убит в этом бунгало. Для объяснения этих двух эпизодов можно предложить две версии. Или, как верят язычники, мертвые, по крайней мере некоторые из них, могут иногда снова посещать свои старые места обитания и повторять прошедшие события. Или духи, желая потревожить или привлечь живых, могут воспроизводить прошедшие события и впоследствии сообщать эти факты людям, которых они хотят уловить в свои сети. В любом случае, нам чрезвычайно важно укрепиться мыслью о том, что Бог строго запретил обеим сторонам вступать в такие контакты. Это ясно показано на следующих страницах. Четвертое. Брат вышеназванной женщины привлек мое внимание к необычной попытке поймать в ловушку человека, переписывавшегося с известным методистским служителем доктором Адамом Кларком. Эти события изложены в начале книги пятой «Описание жизни доктора Кларка», изданной в 1833 году. Его интерес к химии привел его к длительной дружбе с господином Ричардом Хендом, который известен как человек науки, джентльмен по характеру и человек, который ни при каких условиях не исказит никаких фактов. 2 декабря 1792 года господин Хенд написал доктору Кларку из Дублина следующее. 2 ноября ко мне домой пришли два человека. Одного из них я счел священником. Второй выглядел степенно. Они спросили меня. Как только я вышел к ним, второй человек сказал, что первый пригласил его посмотреть на мое цветное стекло, и что он из любопытства пришел сейчас повидаться со мной. И, разумеется, я сказал, что буду рад пообщаться с ними. После длинного разговора он начал говорить о металлах и их свойствах, а также об алхимии, спрашивая меня, читал ли я какие-нибудь книги на эту тему. Но я уверен, что он прекрасно знал, что я читал их. Они пробыли у меня довольно долго, и, высказав мне много комплиментов по поводу моего искусства, ушли. На следующий день, в полдень, он пришел один без священника и сказал мне, что у него есть вещество, которое может придать стеклу такой цвет, которого я хотел достичь, но никак не мог получить, а именно глубоко красный цвет. Он сказал, «Если у вас есть горячая печь, мы сделаем это, потому что обычного огня не хватит». Я ответил, «Сэр, горячей печи у меня нет, но если вы соизволите пойти со мной, я покажу вам свою маленькую лабораторию, и мы разожжем печь сами». Когда мы пришли, он огляделся и сказал, «Сэр, не обманывайте меня, вы алхимик». «Почему вы так думаете, сэр?» «Потому что у вас много странных склянок, которые я видел у многих, занимавшихся этим». «Да», — ответил я, — «я много работал над этим. Это так. Но у меня ничего не получилось, и мне нужно было, чтобы кто-нибудь научил меня». «А вы верите в алхимию?» «Да, сэр». «Почему?» «Потому что я с почтением отношусь ко многим благим и благочестивым людям». Он улыбнулся. «Вы можете зажечь эту воздушную печь?» «Да, сэр.
Я так и сделал.
Затем он попросил кусок стекла, открыл коробочку, отвернулся и положил на стекло ножом немного красного порошка. Он положил стекло с нанесенным на него порошком в огонь, и когда он вынул его, стекло было как кровь.
«У вас есть весы?»
Я достал ему весы и свинец. Он отвесил 2 унции. Затем он положил 4 крупицы очень белого порошка в небольшое количество воска. И когда свинец расплавился, он положил все это в свинец и некоторое время поднимал температуру. Затем он вынул его и бросил в воду. «Я никогда в жизни не видел более чистого серебра!» Я воскликнул: «Боже, сэр, вы поражаете меня!»
Примечание. Возможно, это была лишь химическая реакция. Но вопрос в том, как этот человек узнал этот секрет задолго до того, как научная химия доказала, что этот процесс возможен. Конец примечания.
«Почему?» — ответил он. «Почему вы призываете Бога? Неужели вы думаете, что Он приложил к этому руку?»
«Он всегда прикладывает руку ко всем благим делам, сэр», — произнес я.
«Друг мой, Бог никогда не открывал таких вещей людям. Вы когда-нибудь учились магии?»
«Нет, сэр».
«Тогда я научу вас. Но я дам вам взаймы книгу и познакомлю вас с другом, который поможет вам получить это знание. Вы когда-нибудь видели дьявола?»
«Нет, сэр, и, надеюсь, никогда не увижу».
«А вы бы испугались?»
«Да».
«Вам не нужно бояться. Он никому не причиняет вреда. Он настоящий друг людей. Можно я покажу вам кое-что замечательное?»
«Если что-нибудь подобного рода, то не надо».
«Нет, не такого рода. Сэр, пожалуйста, дайте мне стакан чистой воды».
Я так и сделал. Он вытащил бутылку, капнул в воду красной жидкости и сказал что-то, чего я не понял. Воду охватили языки пламени, и появилось множество маленьких живых существ, наподобие ящериц, которые начали кружиться вокруг огня. Я очень испугался. Он это понял, взял стакан и вылил все в пепел. Тогда все кончилось.
«А теперь, сэр, — сказал он, — если вы войдете со мной в клятвенный союз, а я вижу, что вы разумный человек, я покажу вам намного больше того, о чем вы сможете когда-либо узнать».
Будучи твердо убежден, что это от дьявола, я отказался от его предложения. И теперь я знаю значение выражения «тайный подход». Вскоре он сказал, что должен уходить, и что я должен получше подумать над его предложением. Он оставил мне 2 унции серебра.
В своем следующем письме, написанном через месяц, господин Хенд привел дальнейшие подробности данных экспериментов и сказал:
«Меня не испугало данное превращение. И я использовал 1/4 унции серебра для своей работы и продал оставшуюся часть как чистое серебро. Когда он выплеснул воду, объятую огнем с ящерицами вокруг, на решетку камина, я нагнулся посмотреть, исчезли ли они. Он посмотрел на меня и сказал: «Их больше нет».
«А где они?»
«Они там, откуда пришли».
«А где это, сэр?»
«О, нельзя сразу узнать все».
«Почему, сэр?»
«Я думаю, что это магия. Не сомневаюсь, что стоит вам захотеть, вы смогли бы вызвать дьявола».
«А вы бы испугались?»
«Да, сэр. Надеюсь, я буду избавлен от чего-либо подобного». Незнакомец ответил: «Вы очень изобретательный человек, господин Хенд. И хочу надеяться, что вы сможете поближе познакомиться с природой и вещами в этом удивительном мире, который я практически весь объездил. И у меня больше знания, чем у кого-либо, с кем я встречался. А я знаю много удивительных людей».
«Сэр, а вы знаете кого-либо, у кого есть философский камень?»
«Я знаю многих таких людей.
Хотел бы я с ними познакомиться».
познакомитесь и узнаете всю тайну. Сэр, вы очень добры. Но вы должны знать, что все мы связаны подобно цепи. И вы должны пройти определенную церемонию и принять клятву.
«Я дам клятву Богу, сэр», — ответил я, — «которую я никогда не разглашу».
Здесь он остановил меня и сказал: «Вы переходите границы». Он выглядел раздраженным. Он сказал, что клятву нужно приносить другому, и сказал он это со злостью в голосе. «Какая разница, кому вы принесете ее, Богу или дьяволу? Главное — узнать искусство».
В этот момент, мой дорогой друг, я практически заглянул в глубины его души и гневно сказал: «Я никогда не приму ничего, пусть это будут даже все богатства мира, ни от кого, кроме одного Бога».
«О, сэр», — ответил он, — «похоже, вы разозлились на меня. Я хотел послужить вам. Мы не знакомы с вами. Лучше соглашайтесь и не обижайте меня».
Он сказал мне, что на земле многие знакомы с превращением металлов, и, по его словам, я не знал об этом ничего.
В письме от 13 мая господин Хенд добавил:
«После того, как я написал вам в прошлый раз, я встретил человека, который был у меня дома, и который совершил превращение и много других вещей. Я сказал: «Как поживаете, сэр?» Он ответил: «Сэр, я не имею чести знать вас». «Разве вы не помните, — я сказал, — человека, который делает цветное стекло и которому вы, будучи так добры, показали некоторые эксперименты?»
«Нет, сэр, вы ошибаетесь». И он покраснел.
«Сэр, — ответил я, — если я ошибаюсь, прошу у вас прощения за то, что я сказал вам, что я никогда не был прав ни в чем своей жизни и никогда не буду».
«Сэр, вы ошибаетесь. Желаю вам доброго утра».
Он несколько раз оглянулся посмотреть на меня. «Но уверяю вас, если это не тот человек, который был со мной тогда, то этого человека я вообще никогда не видел».
Несомненно, это была преднамеренная попытка злых сил обольстить способный и пытливый разум и поймать его в свою ловушку. Здесь можно вспомнить высказывание основателя теософского общества полковника Алкотта о господах, которые якобы всегда готовы помочь ищущим душам найти великую реальность, и о том, что некоторые столкнулись с ними в неожиданном обличье в самых неожиданных местах. Старые листки дневника – подлинная история теософского общества, страница 19. Христианину необходимо молиться, избавь нас от лукавого, бодрствовать и пребывать в молитве, чтобы не впасть в искушение. Неужели кажется невероятным то, что некоторые современные химические открытия, используемые сейчас для массового убийства, были раскрыты дьявольским способом умам, не настолько осторожным, как у господина Хенда? Пятое. Египет. Египет – это еще одна страна, где силы тьмы господствовали многие столетия, и где они могут являть свое действие безнаказанно. В 1914 году я привел к вере в Христа одного молодого копта по имени Заки Абдельмелик, служившего в правительственном учреждении. 24 июня 1927 года, когда я гостил у него в Гелиополисе, он рассказал мне случай, произошедший с его отцом Абдельмеликом Халилом. Около 34 лет назад его отец, которому тогда было 45 лет, шел по улице Гизе недалеко от Каира и почувствовал беспокойство о своем сыне Заки, которому тогда было 4 года и который лежал больным в их деревне Бромбель за 45 миль к югу от Каира. К нему подошел шейх, которого он не знал, и спросил его: «Почему ты беспокоишься? Иди со мной, и я покажу тебе, что у тебя на уме». Шейх привел его в затемненную комнату на тихой стороне улицы, смахнул пыль с клочка земли и пробормотал несколько слов, которые его собеседник не понял. Затем он попросил Халила сесть на этот клочок земли. Время было около полудня. Вдруг внезапно появился крошечный человек, ростом примерно 4 дюйма. Он исчез и быстро вернулся с таким же крошечным стулом. Смахнув пыль с маленького клочка земли, он сел на стул и сказал: «Царь идет!» Сразу же появился еще один крошечный человек. Но этот выступал гордо и с ореолом собственной значимости. Он сел на стул, и первый маленький человек мгновенно встал перед ним, как будто он был слугой-солдатом, внимательно слушающим и ждущим приказов от своего господина. Царь заявил безапелляционным голосом: «Отправляйся в Бромбель, в дом Абдельмелика Халила, и посмотри, что там делает каждый». Первый маленький человечек исчез и отсутствовал, наверное, 3 или 4 минуты. Затем он внезапно появился снова и сказал, что делает каждый в доме, привел их имена и добавил, что сын, который был болен, сейчас играет. Шейх снова произнес слова, которые Халил не понял, и тогда 2 маленьких человечка и стул исчезли. Абдельмелик дал шейху доллар, и они вышли на улицу. Когда они достигли берега Нила, находившегося неподалеку, шейх сложил лист бумаги в маленький кораблик и уплыл по воде, и больше его не видели. Халил заметил час, когда крошечный человечек дал ему информацию о его доме, и написал письмо домой, в котором спрашивал, чем каждый из них занимался в тот день, в то время. Вся информация была правильной. Заки услышал эту историю от своего отца. Я записал ее, и он подписался под ней, удостоверив ее подлинность. Через 10 дней приехал его старший брат, и я попросил его повторить эту историю. Он добавил, что его отец сообщил тому человеку, что беспокоится, не зная, что с сыном, и тогда произошли эти события. Отец был христианином. А каким он был христианином, видно на примере следующего эпизода. Вскоре после данных событий одного мусульманина в их деревне парализовало ниже пояса. Пригласили шейха из знаменитого Каирского университета Аль-Азар, который 3 часа читал над ним отрывки из Корана, но все безрезультатно. Тогда Халил сказал, что исцелит его именем Иисуса. Он помолился в имени и предложил ему подняться, что тот и сделал, и начал ходить. Этот человек был еще жив в 1927 году и был полон сил. Тот факт, что он не стал христианином, доказывает, что одни лишь чудеса не меняют сердце и не производят спасительную веру. Очевидно, что свидетельству такого ученика можно доверять. Он не стал бы обманывать своих собственных сыновей. И тот факт, что он написал домой, пытаясь узнать о том, что они делали, потребовал объяснений по его возвращении. Любопытно, что все эти случаи предоставляют достаточно доказательств того, что существует другой мир, что он находится вокруг нас и что он вторгается в человеческий мир. Можно утверждать с уверенностью, что большая его часть находится в бунте против Бога. Даже признанные спиритисты подтверждают, что сталкиваются со многими обманывающими духами. Эти божьи враги работают над тем, чтобы уменьшить, разрушить человеческую часть его царства. Но в своей мудрости и своей любви он запретил человеку искать контакта с этими взбунтовавшимися существами или принимать их предложения. С полной уверенностью я рекомендую другим рабам Христовым этот озаряющий трактат. Я не знаю ни одного другого произведения на эту тему, которое может сравниться с этим по духовной ценности. Изучение последних и современных произведений показывает, что спиритизм и теософия сегодня являются такими же, как их описывал Пембер. Поэтому его сокровище имеет сейчас такую же ценность, как и во время написания. Мы поговорим об этом подробнее в конце книги.
Джордж Хенри Ланг.